в мире, где все соответствует друг другу, в мире, где все работают дружно вместе, каждый понимает свою зависимость и свою связь с другим. Если у нас есть команда, у нас, например, есть компания, у меня есть моя работа, у вас есть ваша работа, каждый из нас делает то, что нам нужно, все происходит хорошо. Теперь представьте другую компанию, где каждый делает что-то сам по себе, и в этой компании ничего нормального никогда не получается. Вы, наверное, видели такие офисы. То вы скажете, в такой компании, в таком офисе что? Хаос. Что такое хаос? Придите в комнату моего сына. Вы увидите. Что такое хаос? Творческий беспорядок – это комната, в которой все есть, но не на своем месте. По отношению к остальным предметам в этой комнате это не находится в правильном месте. То есть стул должен быть у стола, а он в другом конце комнаты. Лампочка должна висеть на потолке, она вместо этого в шкафу. Носки должны быть в шкафу, они вместо этого висят на люстре. Одеяло убежало, улетела простыня. То есть там все есть, но предметы в этой комнате не соответствуют друг другу, не кооперируют друг с другом. Теперь я вам даже скажу, что нету никакого закона, у какой стены должен быть стол и где поэтому должен стоять стул. Стол может быть у любой стены, а может быть даже посредине комнаты. Но стул должен быть где-то в соответствии с этим столом. То есть, иными словами, есть миллион разных способов расположить комнату. Важно только, чтобы эти вещи были в соответствии друг с другом. Если есть свет и сосуд, есть миллион разных способов их сопоставить. Что важно, чтобы они работали, чтобы они соответствовали друг другу. Каким-то образом, либо сосуд должен быть побольше, либо свет должен быть поменьше, либо он должен светить в правильной стороне и так далее. Когда люди не работают вместе, каждый из них делает, что им вздумается, тогда это общество или это офис, или это организация, где каждый ощущает самого себя, свое собственное желание, и поэтому не кооперирует с другими. То есть хаос значит отсутствие кооперации. Отсутствие кооперации происходит из-за того, что люди слишком много ощущают себя и слишком мало ощущают других. В этом вся идея. Для того, чтобы люди начали работать вместе, их нужно усадить и объяснить, что, во-первых, здесь есть другие, нужно заметить других людей. Нужно понять, что им требуется, какие у них нужды, что ты должен для них делать и так далее. А это тяжело. Поэтому мир хаоса – это мир, где каждый за себя. Мир порядка – это мир, где каждый принимает внимание других людей. В этом разница между хаосом и порядком. Бог создал всю систему, в которой каждый уровень был связан с предыдущим уровнем. Каждый мир знал свое место по сравнению с другими мирами. Каждая сфера понимала, где она должна находиться, в чем ее функция. Это мир кооперации. Это мир порядка. Бог смотрит на эту систему и говорит, если человек будет существовать в этом мире исключительно, то тогда у него не будет чувства самоощущения. У него будет чувство зависимости от этих высших миров. Он будет понимать, что откуда берется. И тогда у него не будет его собственного «я», и поэтому не будет свободы выбора. Он будет делать только то, что от него хотят. Говорит Бог, мне нужно сообразить, как я могу создать этого человека таким образом, чтобы он жил в этой поступенчатой системе, с одной стороны, но с другой стороны, также чувствовал себя независимым для того, чтобы иметь свободу выбора. И это чувство независимости может происходить только из мира хаоса. Поэтому Бог создал мир хаоса для того, чтобы потом мы получили частицу этого хаоса в себе. Кстати говоря, тикун – это порядок или исправление, это мир порядка. Вот здесь вот мы видим всю эту систему, о которой мы с вами говорили. О трех мирах Асия, Ецира и Брия. Потом мы с вами говорили о мире Ацилут, где мы говорили о десяти сферотах. Мы говорили о Кетер, откуда берутся эти 10 сферот. Сейчас мы с вами залезли в мир еще выше этого. Кетер – это уже начало порядка. Кетер – это уже начало системы. Это еще не система, но от нее происходит система. Вначале был хаос, потом было швират, гакелим. Эти сосуды разбились. Света было слишком много. Свет не соответствовал им. Потом Бог из этих кусочков уже собрал мир порядка. Потому что, если бы этот мир не существовал до этого, то мы, живущие в этом мире, не чувствовали бы свою независимость. У нас бы не было своего эго, у нас бы не было своего ощущения «я». Мы сказали, что моя божественная душа не ощущает своего «я». Моя божественная душа исключительно бескорыстна. Божественная душа происходит вот из этой системы. Она понимает, где верхушка веревки. А что произошло из мира хаоса? Мое тело, моя животная душа, которая его оживляет. Моя животная душа, которая имеет свое «я», которая хочет то, что она хочет. Когда я учился в Советском Союзе, в нашей спецанализской школе у нас была учительница Ирина Владимировна, которая сейчас живет в Тель-Авиве, как мне сказали. Эта Ирина Владимировна нам преподавала английский язык, и мы должны были все правильно говорить по-английски. И она, проходясь по партам, спрашивала каждого из нас, «Do you speak English?» Мы должны были встать из-за парты, сказать «Yes, I do» и сесть. В нашем классе был такой Алеша Осипенко. Сидел прямо передо мной. Ирина Владимировна спрашивает его, «Алеша, do you speak English?» Он встал с такими сжатыми кулаками и говорит, «А я не хочу, do you speak English?» И сел. Так же, вот это вот животная душа. «А я не хочу, do you speak English?» Все. Так вот, оказывается, наша душа имеет более низкий источник, чем наше тело. Потому что наше тело чувствует свою независимость, а независимость может быть только здесь. И вот теперь мы с вами можем ответить на один из основополагающих теологических вопросов иудаизма. Каббала – это единственное мистическое учение в мире из всех религий, которое настаивает на том, что оно не существует для самого себя. Иными словами, каббала – это часть Торы. Каббала здесь только для того, чтобы объяснить заповеди и объяснить то, что Тора нам говорит делать в материальном мире. Поэтому, согласно еврейскому учению, каббала не является конечным, самодостаточным пунктом иудаизма. Наоборот, есть ортодоксальные евреи, которые каббалу вообще не изучают. И они хорошие ортодоксальные евреи, им это неинтересно. Почему? Потому что они делают, что надо. Они не задают вопросы, почему. И Тора говорит, делай. Если ты хочешь делать правильные вещи, и тебя не интересует, почему их нужно делать, ты просто их будешь делать. Делай. Все. Каббала существует только для того, чтобы нам объяснить материальные поступки. И поэтому также иудаизм говорит нам, что мы не должны запираться на вершине горы, где мы будем медитировать весь день. В этом не есть цель существования. Цель существования – это жить в материальном мире, общаться с материальным миром и выполнять материальные заповеди. Отшельничество, которое является верхом совершенства в других религиях, не для иудаизма. Так вот, узнав все это, вы можете задать вопрос, секундочку. Душа спускается в этот мир, одевается в тело и должна быть взаперти в этом теле и иметь дело с этим телом. Душа-то знает, что хочет Бог. Душа хочет то, что хочет Всевышний. А это тело хочет черти что, и делает черти что, и душа должна иметь с ним дело. И душа почему-то должна прислуживать этому телу. Оказывается, душа – это не самое важное. Самое важное – это тело. Потому что заповеди можно выполнять только телом. Действия материальные, душа не может их делать без тела. Душа, оказывается, второстепенной, душа оказывается прислуживающей телу. Где здесь справедливость? Наоборот, тело должно служить душе, а не душа телу. Это правда, что душа должна служить телу? Знаете почему? Потому что тело в своем корне выше души. Душа прислуживает телу, потому что она служит тому, кто выше нее. Представьте себе служанку во дворце короля. Она прислуживает кому? трехлетнему принцу. Это малышка. Почему она ему прислуживает? Она на самом деле прислуживает не ему. Она прислуживает королю. Но король ей сказал прислуживать этому парнишке. Вот душа – это та самая служанка, которая прислуживает телу трехлетнего парнишки. Теперь мы с вами понимаем всю эту систему, и мы с вами теперь понимаем, почему Бог вначале создал мир хаоса, потом этот мир хаоса разрушился, и потом мир порядка был создан. И когда Бог создал этот мир порядка, Он поселил нас в этом мире. Мы с вами поняли, почему иудаизм делает такой большой упор на материальные действия, на материальную жизнь и на наши тела. Оказывается, наш материальный мир еще более святой, чем духовные миры, потому что духовные миры все берутся отсюда, а материальный мир берет свой источник даже выше. Поэтому, когда я использую свою душу для того, чтобы сделать мицву при помощи моего тела, что получается? Мое тело вот здесь вот, моя душа вот здесь вот, но мое тело, находящееся здесь, забыло, откуда оно берется, забыло свою связь вот с этим уровнем. А моя душа сидит здесь, из-за этого страдает. Но что она может делать? Она может напомнить телу, откуда оно берется. Эта служанка может вырастить маленького карапузика, сына короля, таким, что он будет знать, что он принц. Если этому трехлетнему мальчику об этом не говорить, он вырастет диким пиратом, шпаной. Она, будучи вообще не частью даже семьи, не частью престола, может объяснить ему, кто он, что он выше нее. И он должен делать то, что говорит его папа, и следовать тому, что учит его папа. Этот маленький мальчик может обернуться к служанке и сказать: «А ты здесь кто? Что ты мне вообще говоришь о моем папе?» Это правильно, это хороший вопрос. Почему ты вообще мной командуешь? Поэтому наше тело обращается к нашей душе и говорит: «А ты здесь кто вообще? Что ты мне вообще указываешь?» Тело хочет независимости. Почему оно хочет независимости? Потому что оно берется вот из этого уровня хаоса. Но душа может научить тело делать правильные вещи и связать тело назад со своим источником. И вот в этом и заключается вся идея иудаизма, и в этом заключается все, что учит нас Каббала. Наша душа нам дана для того, чтобы связать тело со своим источником. Тора нам дана, чтобы связать тело со своим источником. Мицвы нам даны как то, чем мы связываем тело своим источником, а душа является просто инструментом, который помогает нам это делать. И сказано, что сейчас в этом мире мы говорим, что тело должно слушаться душу. Почему? Потому что этот принц еще трехлетний, он еще маленький мальчик, он должен слушаться свою служанку. Но когда придет Машиах, принц вырастет. Когда придет Машиах, он сам уже будет королем. Должен ли он будет служиться служанку придворную? Конечно, нет. Она будет служиться его. Если он будет правильно ею воспитан, то тогда она потом будет служиться его. И это же происходит сейчас. И когда придет Машиах, что будет? Сказано, что когда придет Машиах, мы будем видеть, как тело выше души, и поэтому душа, когда придет Машиах, должна будет слушаться тело уже, потому что тело будет ощущать эту связь уже. Тело само не сможет нарушать ничего, сказанное Богом. А пока мы просто еще маленькие, пока мы еще воспитываемся служанкой. И, кстати говоря, интересно, если мы уже об этом говорим, Рамбам объясняет, почему мы точно знаем, что когда придет Машиах, будет воскрешение мертвых. Почему воскрешение мертвых является столь краеугольной идеей иудаизма. Потому что, говорит Рамбам, мы здесь живем в этом мире. Душа выполняет заповеди вместе с телом. Они могут выполнять заповеди только если существуют в этом тандеме. Потом человек умирает. Его душа поднимается в небеса. Она там, в будущем мире, получает награду за те мицвы, которые она выполняла. А тело? А тело умирает. Тело награду не получает. Бог остается в долгу перед телом. Поэтому тело должно будет быть воскрешено для того, чтобы Бог мог его наградить. Разные части души спускаются в разные тела, это отдельный вопрос. Но идея в том, что когда придет Машиах, будет воскрешение мертвых, и душа будет жить в теле, и тело тогда уже будет понимать свою связь со своим источником, и тогда тело уже будет на следующем уровне, на более высоком уровне. Представьте себе, что был свет, который был слишком силен для того, чтобы удержаться в сосуде, и поэтому сосуд был разбит. Так вот теперь сосуд будет уже столь сильный и столь большой, что он не будет разбиваться из-за этого света. И вот это и будет, когда придет Машиах. И поэтому мы с вами все время говорим, что материальные действия в иудаизме – это самое основное. Концепция переселения душ в иудаизме – это не то, что представляется в мире других культур, когда говорится о переселении душ. По словам «моя душа» могут пониматься разные вещи. Когда я рождаюсь, у меня есть душа. Душа – это мой потенциал делать духовные поступки, мой потенциал делать мицвы. Тот потенциал, который я израсходовал в течение моей жизни, остается моей душой и ни в кого уже не переселяется. Тот, который я не израсходовал, Бог не хочет, чтобы потенциал зря пропадал, Бог переселяет его в другого человека. Так что я буду все время после прихода Машиаха жить с тем потенциалом, который был у меня в течение моей жизни все равно. У меня будет та душа, которая была у меня. Я прожил всю свою жизнь с этой душой, буду продолжать жить. Вот и все. А когда придет Машиах, сказано, что воскрешение будет среди евреев всех и праведников мира не евреев.